Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой звярнулася да беларускіх уладаў з заклікам не прымаць законапраекты, якія могуць абмежаваць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Нагадаю, што частка паправак ужо прайшла палату прадстаўнікоў і пераходзіць на разгляд у Савет Рэспублікі, а папраўкі ў закон аб КДБ пачынаюць шлях ад ніжняй палаты. Пра дэталі мы гаворым з маім калегам Сергеем Абламейкам. Сергей, якія прававыя ацэнкі даюцца ў заяве прадстаўніцтва Еўразвязу і чаму гучыць прапанова не прымаць гэтыя папраўкі?
Прадстаўніцтва Еўразвязу занепакоена тым, што прыняцце праекту закону, які ўносіць папраўкі ў закон аб грамадскіх аб'яднаннях і іншыя законы, якія рэгулююць палітычную дзейнасць, прывяло б да ўзмацнення ціску на грамадзянскую супольнасць і палітычную апазіцыю. Акрамя таго, заяўляюць у прадстаўніцтве Еўразвязу, прыняцце паправак у заканадаўства аб масавых мерапрыемствах прывяло б да далейшага абмежавання правоў грамадзян Беларусі, а таксама свабоды выражэння і сходу. На думку Еўразвязу, пашырэнне паўнамоцтваў КДБ таксама ўяўляе сабой пагрозу фундаментальным свабодам, бо пры гэтым не надаецца ўвага праблеме прапарцыянальнага выкарыстання сілы. Таму еўрапейскія структуры заклікаюць Беларусь ісці па шляху да забеспячэння свабод выказванняў, асацыяцый і сходаў і датрымлівацца міжнародных стандартаў і міжнародных абавязанняў, падпісаных краінай.
Сергей, які запланаваны парадак разгляду паправак у законадаўства?
Савет Рэспублікі мае разгледзець ухваленыя палатай прадстаўнікоў папраўкі ў гэтую пятніцу, 21 кастрычніка. Аднак у якім рэжыме яны будуць разглядацца, закрытым, як у палаце прадстаўнікоў ці адкрытым, пакуль невядома. Плануецца, што першы законапраект парламентарыям будзе прадстаўляць міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў, другі намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі.
Ці ёсць некая рэакцыя на той грамадскі розгалас, які выклікаў праект зменаў у закон аб КДБ?
Днямі ў інтэрв'ю афіцыйнай агенцыі Белта дэпутат парламенту Алег Кот выказаў меркаванне, што праект закону не будзе прыняты ў аўтарскім варыянце, ён можа зведаць істотныя змены. На выхадзе можа застацца толькі 50-60% дакументу, заяўляюць у парламенце.
Многія прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці перакананыя, што беларускія ўлады падрыхтавалі людзям цынічную пастку. Рэгістраваць аб'яднанні адмаўляюцца, а за дзейнасць ад незарэгістраванай арганізацыі караюць паводле крымінальнага кодэксу. Фактычна гэта азначае забарону на асацыяцыі. Так, сёння Верхоўны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое за дробнай фармальнай памылкі адмовілася зарэгістраваць кампанію «Гавары праўду», паведамляе Валер Каліноўскі.
Спадзівы на тое, што суддзя Верхоўнага суду Мікалай Бабкоў падтрымае скаргу заснавальнікаў рэспубліканскага даследча-асветніцкага грамадскага аб'яднання «Гавары праўду», былі невялікія. Раней і ён, і іншыя суддзі разглядалі аналагічныя скаргі розных няўрадавых арганізацыяў да Мін'юсту і амаль заўсёды заставаліся на баку мін'юстаўскіх чыноўнікаў. Так сталася і гэтым разам. У сваім рашэнні Мікалай Бабкоў назваў тэхнічную памылку ў гарантыйным лісце ўладальніка офіса, змененую лічбу ў даце народзінаў, парушэннем патрабаванняў закону. Тое, што Мін'юст не даў магчымасці выправіць гэтую памылку, суддзя падтрымаў, заявіўшы, што гэта права, а не абавязак ведамства.
На аснаванні згодна ў статті 302 РПК Рэспублікі Беларусь суд рашыў негляду вазняку карткі прэцэдэнт жалобы на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адказе государства рэгістрацыі рэспубліканскага следавства просвяцілецкага абшчыннага ўзнагароджання «Гавары праўду» адказаць.
Уладзімір Някляеў на гэта адрагаваў рэплікай. Хто б сумняваўся? Асноўны цяжар дыскусіі з прадстаўніком Мін'юсту і пракурорам цягам двух дзён судовага працэсу нёс Сергей Вазняк.
Я думаю, што гэта людзі падгатовлены, я в іх кампетэнцыі не сумніваюся. Мне кажуцца, што і суддзя, і пракурор, і прадстаўнік Мін'юста совершенно понятна, што нам адказана в рэгістрацыі незаконна. Поэтому я на них смотрю, на этих уже не маладых людзей, как на глубоко нещадных. властных людей, которые, понимая, что творится беззаконие, они, тем не менее, в нем участвуют. Ну, это их нравственный выбор.
По воле спадара Вазняка у законе о громадских объединениях докладно записано, что отмовить у регистрации можно тогда, когда недохопы имеют непоправный характер. Помылка ж у дати народина до таких не относится. Улады завсёды шукают зачепки, каб не регистровать незалежные объединения у принципе, каже спадар Вазняк. И прокурор на процессе Владимир Ляудацкий, и представник Минюсту Валерий Зинкевич от комментаров по этой справе отмовились. Владимир Някляев после процессу заявил в свободе, что решение суду мае передузятый характер, але он с поплечниками собирается третьим разом пойти на процедуру заснования объединения и ягоной регистрации в Минюсте.
Это не жарточки, люди працуют, и они могут подпасть под закон деятельности двумя незарегистрированной организации, а это уже не это. Это суд, а то, где термины дают. И я николи такого не допускал. То есть тут нашим людям была гарантованная законность деяния. Когда ты подаешь документы на регистрацию, покуда они там проходят все эти процедуры, ну, она небыто ёстика, и ты маешь право от имя ей деяничать. Это же причина, по которой мы, безумно, подадим. Разумею я, и все мы разумеем, что ничего из этого не мэдзе, але треба нам некий люфт, некая фортка, для того, как придумать нечто иншее.
Когда бы объединение «Говоры правду» зарегистровали, это белорусы русских умовах было б выключением з правілаў, сенсацыяй, перакананая актывістка трэцяга сектару Татьяна Пашавалова.
У свеце апошніх рашэнняў на наконт законодаўства НДА нерэгістрацыя «Говоры правды» – гэта шараговы выпадак, а не нешта выключнае. Ну так гэта і ёсць забарона права на асацыяцыю, на тое, каб людзі збіраліся разам і рабілі нешта разам па-за межамі дзяржавы. Ну, грамадзяне не маюць права на ўласную ініцыятыву.
Это была громадская активистка Татьяна Пашавалова. А зараз Ян Максимюк про темы своего диалогу со слухачами.
Берлинский мур на серобранку. Напередодні военного становища. Дракохруст вибачається за рецессию и дефолт. Про это и про то, что засталося после Советского Союза у новой передачи «Звоночки».
Новые «Звоночки» Яна Максимюка сегодня у вечеровом эфире. Сегодня у податковую инспекцию выкликали Валентина Стефановича, наместника старшини правооборонного центра «Весна» Олеся Беляцкого. Стефанович вернулся у Беларусь за мяжи, не глядячи на то, что Литва передала официальному Минску звестки и про его банковские рахунки, как и про рахунки Беляцкого, який на подставе этих звесток был арештованы. Перед приездом у Беларусь Валентин Стефанович мел размову с шерагом дипломатов, якія раілі яму не вертаться. Тем не менее, Стефанович вернулся и пошел у податковую инспекцию. Податковая инспекция партизанского района оштрафовала его амаль на 5 миллионов рублей. Передает Олесь Дашинский.
Валентин Стефанович з'явіўся сёння ў падатковую інспекцыю па позве для ўдзелу ў адміністратыўным працэсе. Падаткоўцы вынеслі пастанову аб адміністрацыйным парушэнні, якое палягала ў тым, што праваабаронца дапусціў па неасцярожнасці няпоўную аплату падатковага падатку за 2009 і 2010 гады з прыбыткаў, атрыманых за мяжы. Грошы паступалі на рахунак, адкрыты Стефановічам у літоўскім банку СЭП. Як гаворыцца ў пастанове, падпісанай намеснікам на начальника инспекции Геннадием Ковалем, фактично податок не сплачены. За это податковцы покарали Стефановича штрафом у 15% от суммы 31,5 миллионов рублей, небыто утоенного податку. У якости змягчальных обставинов отзначено тое, что правоборонца мае на утримании двух детей. Отказчик вины не признал и собирается обскардить постанову у суде.
Яким чином они установили мою форму вины, когда я еще не давал никаких тлумачений по этой справе. Когда мне протокол был предъявлен для ознаёмления, путник Елена, замначальника отдела, и она пропоновала мне еще и расписаться на постанове, уже вынесенной по моей справе, где мне пропоновывалось покарать 15% от суммы податку, которая подлегает спогнанию, расписаться на, значит, на бланку участки тем, что я ознаёмлен с материалами справы, на что я сказал, что почекайте, как бы справа еще не разъедалась, а вы уже постанову написали. Она говорит, ну это проект, он еще не подписан. Я говорю, ну але вы мне пропоновываете расписаться тут.
Правооборонца так само выказал протест, что материалы справы справы перекладзеная не цалкам, але Геннадзь Коваль заявіў, што ў гэтым няма патрэбы.
Там ёсць падставы перавода, указаныя па-ангельску, якія не былі чамусьці перекладзены. Всё астатняе па-руску было перекладзены, а падставы для новага перавода грошай ад Amnesty International галандскага аддзялення не былі перекладзены на рускую мову. Я сказаў, што я лічу, што гэта мае значэнне для разгляду справы, ўстанаўлення маёй віны.
Тое, што віна па неасцярожнасці вызначана яшчэ да размовы са Стэфановічам, падаткоўцы палічылі тым, што такім чынам яны ідуць насустрэч падаткаплатнікам. Ды наўмысную віну складана вызначыць. Валянцін Стэфановіч таксама адзначыў, што не згодны з пратаколам. Ён лічыць, што не павінен быў плаціць падатак, бо гэта не выпадак падаткаабкладання. Ён лічыць, што яго справа ідзе ў звязку са справай арыштаванага кіраўніка вясны Алеся Бяляцкага. Таксама Стэфановіч рыхтуецца да суду па позве, які яшчэ не прад'яўлены падаткавай, а ў спагнанні ўсіх грошай і пені, а гэта больш за 37 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Таццяна Равяка мяркуе, што пазіцыю непрымання вінавачэння зойме і Алесь Бяляцкі. Яна лічыць абедзве справы палітычнымі.
Гэта справа адназначна палітычная і звязаная нас з тым, што праваабаронцы атрымлівалі сродкі на аказанне дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсій, і вось гэтыя сродкі ні ў якім выпадку не з'яўляліся іх прыватным прыбыткам. І таму штрафаваць іх Стэфановіча і абвінавачэнне Алесі прад'яў на то, што не былі выплачаныя падаткі з гэтых сродкаў. Гэта, канешне, проста пераслед за праваабарончую дзейнасць.
Мяркуе Таццяна Равяка. Праз хвіліну пра тое, як жывецца в'етнамцам, што засталіся ў Воршы з савецкіх часоў, і як у Крычаве сустракаюць кітайцаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 1994 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога Чайна-тауна, дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Як я ўжо казала, ля Крычава завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога кварталу, разлічанага больш як на 700 чалавек. Гэтулькі рабочых з Кітаю плануецца пасяліць тут яшчэ сёлета. Яны будуць працаваць на мантажы новай тэхналагічнай лініі на крычаўскім цэментным заводзе. Чаму беларускія ўлады нават у крызіс забяспечваюць працы кітайцаў, калі ёсць мноства сваіх беспрацоўных? Што кажуць пра гэта жыхары Крычава? З якімі наступствамі сутыкнуліся рэгіёны, куды яшчэ ў перыяд існавання СССР завозілі на працу грамадзянаў сацыялістычнага В'етнаму? Даследуюць тэму рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Зараз на сувязі Магілёў перадаем Андрэй Белагубаў.
На крычаўскім цэментным заводзе кітайцы займаюцца пусканаладачнымі працамі. Непадалёк ад вёскі Міхевічы для іх ужо ўзвялі невялікі гарадок. Прыезжых з далёкай азіяцкай краіны сяляне чакаюць насцярожана, гаворыць жыхарка Міхевічаў.
Растёртыми объятиями, то нет, конечно, что китайцы. Беспокоятся люди.
Живут покуль китайцы у самим Крычаве. Поводле супрацовницы идеологичного отделу райвыконкаму насельница ставится до замежников терпимо.
Мы очень толерантные, мирные, присутствуют на каких-то мероприятиях.
У жихарки Крычава Ларисы своя думка.
Как я их вижу, как они вот идут по улице, я так считаю, что это не очень люди образованные, не очень воспитанные, менталитет не такой, как у нас, и по крови они нам чужие. У Крычаве столько рабочей силы, и если платят достойную заработную плату, что свои бы работали лучше тех китайцев в 100 раз.
Заявляется, что с допомогой китайцев новый завод даст первую продукцию соковику 2012 году. На данный момент предприемство готово только на 46%. Крычевский журналист Николай Ердей заявляет, что частка китайцев уже съехала.
Показали, что они низкоквалифицированные специалисты, их отправили. На сегодняшний день объект, ну, может быть, хорошо только с той точки зрения, что хоть что-то делается. Квалифицированные наши специалисты уезжают в Россию, где нету ни дисциплины труда, ни высоких технологий. Ну, зато там есть деньги. Ну, вот еду вырабатывать деньги.
Спроби змагання з дефіцитом працовної сили шляхом масового завозу работников з густонаселених азіатських країн робилися у опошні годы існування Советского Союза. Наприкінці 80-х на предприемстве легкой промысловости Витебщины были запрошены тысячи жихаров Полночного В'єтнаму. Про их лёс Бронислава Станкевич.
На Витебской швейной фабрице с тех индустриализации вьетнамцы працевали усяго пару годов, а после съехали на родиму. А вот те, что колисти приехали на Аршанский льнокомбинат, застались у Беларуси навод по скончении працовных контрактов. Сгадывая был работник льнокомбинату Спадар Алексей.
Их привозили, когда не хапало рабочих, желающих працевать в вельми тяжких умовах. Працевали ненормально, у миру колисти. Они все-таки слабосильные такие, рост невеликий. Человек 800 працевало. Год-два попрацуют, их назад везут, а других привозят сюда.
Аршанцы были дуже незадоволены тем, что приезжие работники спустошали мясцовые крамы. Вьетнамцы весь час слали до хаты посылки, а на час отъезда у их интернатских покоях были целые склады речев.
Конечно, купали все, что лежало более-менее свободно. Набивали контейнеры, некоторые навод жанились туда. Их потреба возникла где-то в 90-х годах, когда комбинат перестал працевать у трезмены. Уже комбинат вообще два дня працевал у тыдень.
Многие вьетнамцы, собравши грошей, вертались до хаты досить заможными по тамтейших мерках. Але под сотню былых работников льнокомбинату вырашили застаться и занялись чаўночным бизнесом. С працовного интернату они переселились у пятиповерховик каля самого базарного пляцу, сгадывая былый сусед вьетнамского землятства.
Но их тут ловила милиция, я помню, замначальника милиции Аршанской говорил о том, что проблема вывести, потому что это нужно им покупать билет вьетнамцам. Это очень дорого, он говорил, проблема их даже депортировать.
Дом, где живут опошние вьетнамцы, у Ворше зовется Вьетнамбанк. Опошний заняток былых працовников льнокомбинату – это обмен валюты. И сталые клиенты этим вельми задоволены.
Русские менялы сделали подставы, помогли подсунуть куклу, действовали очень нагло. А вьетнамцы – честные.
Теперь у Ворше их засталось около двух десятков. Тем часом на Витебщине чекают нового працовного десанту за мяжи, этим разом с Китаю. Китайский державный банк развития обещал выделить кредит по мерам 189 миллионов долларов для финансирования будовництва Витебской гидроэлектростанции. Китайский бок повинен обеспечить будовництво объекта под ключ. Так что китайцы приедут. Только покуль неведомо, коли и кольки.
Я додам, что за час своего керования Александр Лукашенко ожыццявил 4 визиты у Китай. Год тому Беларусь и Китай подписали пакет документов на реализацию совместных проектов на сумму 3,5 миллиарды долларов.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
З вами Радио Свобода. Переходим до экономичных темов. Сёння отбылися апошние торги на додатковой сессии валютной фондовой биржи. Рубель умацаваўся еще на 100 пунктов, зафиксовавшись на отзнаце 8790 за доляр. От 20 кастрычника, як обяцаюць у Национальным банку, основная и додатковая сессии зліюцца у одну, а отпрацаваны тяга месяца механизм на подставе попыту и пропановы стане, як обяцаюць улады, адзіным спосабам далейшага вызначэння раўнаважнага курсу беларускага рубля. Перадае Ігар Карней.
Нягледзячы на чарговае ўмацаванне, за месяц ад першых таргоў на дадатковай біржавой сесіі рубель страціў вартасці 190 пунктаў. Ад 8600 рублёў за даляр 14 верасня да 8790 сёння. Напередодні Александр Лукашенко выказаў упэўненасць, што курс даляра ўздымаюць так званыя прадпрымальнікі, якія ўвозяць некрытычны імпарт і робяць попыт на валюту большым за прапанову.
Но главное это то, что предприятия сейчас не продают валюту, они ждут единого курса. И как только выльется на рынок вот эта вся наличность долларовая и евро, которую мы отдаем сейчас на закупку газа там и так далее, то предложения по доллару будут очень высокие. И когда будет один курс, предприятие 30% уже же обязательно продает. По этой цене он продал, по этой же цене он может купить валюту. Совершенно будет другой курс. Поэтому это тоже надо иметь в виду, а не приспосабливаться к курсу, который сегодня там 8 или 9 тысяч.
Эксперты нагадывают, простый день после первых торгов Лукашенко уже заявлял, что ураду с Нацбанком доводится мощно напруживаться, каб доляр не обесценился менее за официальные 5 тысяч. Правда, неузабаве после этого рубель сам обвалился ниже и за 9 тысяч. Теперь новое попередження. Незалежный экономист Сергей Балыкин так комментует заявы керовника краины.
Потар Лукашенко политик, а у политиков праца такая, такие вот, короче сказать. Оппозиционные политики не шумели. Сколько раз я наобещал, что уже режим простыт, не простыл, годы падет. Не падает. У оппозиции Лукашенко не падает, а у Лукашенко доляр не падает. Все же обещают. Это же политика, что ему еще треба было указать. Разумным человеку не казал бы такие рыжи. Ножки это так не глядел бы на ситуацию, а потом когда заробил бы, так сказал, ах, вы ж башите, политики нам за все. Что ты, ничего не грузнивать.
Доктор экономичных наук, профессор Геннадь Лыч переконаны. Улады наумысно распаусюживают чутки про худкий обвал доляра, каб насельництво побегло у обменники сдавать свои валютные ошаджения. Однако у Беларуси при теперешней экономичной модели обваливаться может только рубель. Нават коли его и удастся утаймовать на короткий час, обесценивание все равно непозбежное.
Благаники станет будут, покуда насельницы будут доллары. А если не будет уже долларов и не будет сенсу снижать курс доллара, чтобы люди несли доллары сдавать, так доллары тогда повысятся и до 10, и до 12. Особенно, когда будут уливать гроши в экономику, без улику, как эти рубли будут давать такую отдачу. Про что я не думаю? У нас никакие законы не действуют. У нас же ручное керование. При ручном керовании никакие экономические законы не действуют. И робить какой-нибудь прогноз бессенсовно. Я только пессимист. Ничего я доброго не чекаю. Думаю, что николи уже и не дочекаюсь.
Аналитик финансового рынка Александр Муха так само не поделяет оптимизму уладов на конт худкой стабилизации на валютном рынку у вынику фактичной девальвации белорусского рубля.
Выход на единый обменный курс на всех сегментах внутреннего валютного рынка, безусловно, удорожание энергоносителей, медикаментов и электроэнергии. Столь резкая девальвация официального курса Нацбанка приведет к ограничению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Получается, что вот за тот же объем валюты белорусские экспортеры будут получать на 55-60% больше белорусских рублей. Учитывая, что рублевые издержки с экспортеров растут с гораздо меньшей скоростью, потребность в продаже валюты сверх установленного норматива обязательной продажи в этом случае для них будет минимальна. Смысла продавать дополнительную иностранную валюту не будет, даже по рыночному курсу.
За день до початку працы одной гандлевой сессии на белорусской валютно-фондовой бирже коммерцийные банки демонстрируют тенденции, отворотные первым торгам на додатковой сессии 14 вересня. Коли месяц тому при биржевом курсе 8600 рублей за доляр банки примали американские гроши по курсе близу 9000, то сегодня при показнику у 8790 некоторые обменные пункты дают уже менее за 8000 рублей.
А зараз наше питання. Як ви адреагували на попередження керівника країни, що після 20 кастрішника доляр обринеться? Чи поміняли доляри на рублі? З таким питанням наш кореспондент звертався до градінців.
Ну, я ставлюся до этого так, что ничего с ничего не возьмется. Один чиновник 2 года тому назад говорил, что по указу президента на августовском канале сбудуют отели, рестораны и кнайпы. Указ был, а низ не сбудовалось. Я нигде не бегал их сдавать и куплять. Я не такого готунка человек, давно уже не верю в эти там разговоры, в эти указы.
Ну вот когда введет, тогда и посмотрим, как его навалится.
Вы сами не собираетесь, скажем, свою валюту поздавать, потому что если...
Не собираюсь. Доллар есть доллар, зачем мне ее сдавать?
Вот как и всему, что он говорит, одинаково. Ну, хай сдают. Только что они за ее купят теперь, за эти белорусские рубли.
Так о чем можно говорить? Господи, если Кобяков выступает, пишет налоговым вестнике, что инфляция ставила там за 8 месяцев 56 с чем-то процентов, а все равно реально доход населения увеличилось на 8,3%. Как это может быть? Ну, это у нас такие экономисты, такое правительство. Ну, так о чем можно говорить?
То тут кто его знает? Одни говорят, что может и повыситься, а как там будет, кто его знает?
Вот если бы, скажем, у вас были свои доллары, вы понесли их сдавать теперь вот под это?
Нет. Ну, валюта есть, валюта лежит, и пускай лежит.
Возможно, вначале немножко и обвалится с уплатой НДС. Угу. А вот остальное, по поводу остального, скажу, что денег в стране нет, долларов, и взяться им неоткуда. Поэтому дефицит был и остается. Нет, еще не понесу. Подождем. Пиши-то некуда.
Ну, мне кажется, что она обвалится. Ну, на районе 8 где-то тысяч, 7500 где-то такое будет, мне кажется. Шан, да, давал бы шан, да. Потому что сейчас вот будет дешеветь валюта, потому что вот государство там, предприятия все дают, поэтому курс сейчас падает.
Конечно, стабильный был, рубль был. Я в России жил, там этого доллара понятия нет. А здесь этот доллар уже так его подняли, цены подняли, как простому рабочему жить. Навряд ли, я уже не верю. Я уже за 2 года убедился, что это, что он говорит, а толку-то.
А 10-й увечері виніки дня повні.
Аналіз подій експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
Сьогодні гостем нашої свободи буде правооборонця Валентин Стефанович. А зараз дамо слово слухачам свободи.
Я не хочу обидеть китайцев, но в свое время китайцы искусственным образом создавали трудности, а потом героическим путем их преодолевали. Александр Григорьевич, вот и вы в данном случае следуете их. Надо же, гречка, простой такой продукт, который можно произвести. 17 лет вы спали в подушку, боясь взглянуть на людей, которые говорят что-то. И, значит, закупали гречку. А в этом году героическим путем сделали эту гречку. И вот уже по телевизору нисходит директор предприятия, который на весь мир хвастается. Гречки хватит, тонны идут гречки. Ну так что, Александр Григорьевич, дальше будете так, как китайцы делать? Какую-то модель хозяйственную придумали. Теперь героическим путем надо эту модель преодолевать. Когда-нибудь придет конец этому или нет?
Я думаю, что память про Слуцкий сбройный чин должна этой осенью сыграть роль морального контрудара белорусского гражданского общества по репрессивным поправкам и показать Беларуси, что Змагаров за незалежность помнят и про попел и слезы покутной земли, как сказал Геннадий Буравкин. И пусть партии займутся подготовкой к годовине Слуцкого сбройного чина. Это будет самым лучшим ответом на репрессивные поправки.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Это телефонный номер, працует для вас круглые сутки. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Представництво Европейского Звязу у Менску выступило с заявой, у якой закликает белорусские улады не примать законопроекты, что обмежуют правы и свободы громадян Беларуси. Верховный суд отхилил позу громадского объединения «Говори правду» до Министерства юстиции об отмове у регистрации. Краины СНД вертаются до створения зоны вольного гандлю. Домова, подписанная у Санкт-Петербургу, стала другой после 1994 года. Суд другий раз отхилил ходайніцтва об змене меры стримання для Владислава Ковалева. Его адвокат лічить, что відео с камер назирання метро не має юридичной силы и не может служить доказами у суде. Ля райцентру Крычаў на Магілёўшчыне завершается будаўніцтва першага у Беларусі жилого Чайна-тауна, где будут жить сотни рабочих с Китаю.